Глава 27. Дело номер 1. 1970 год. Семейный участок. Было жарко. Слишком жарко. Спать было невозможно. Уличный фонарь светил сквозь тонкие летние шторы, как блеклое запасное солнце. Голова у нее так и не прошла, череп будто туго обвязали веревкой. Может, таков он, терновый венец? Бог неспроста заставляет ее страдать. Это наказание? Она сделала что-то плохое? Еще хуже обычного? Сегодня она дала Джулии пощечину. Так она через день ей давала пощечины, а вчера она подложила Амелии в постель крапиву, но Амелия задирала нос, так что это было заслужено. И она ужасно вела себя с мамой, но и мама вела себя с ней не лучше. Сильвия вытряхнула из флакона в шкафчике в ванной 3 таблетки детского аспирина. В этом шкафчике всегда было полно лекарств, некоторые пузырьки хранились с незапамятных времен. Их мать любила лекарства. Она любила лекарства больше, чем своих детей. Подсвеченный циферблат большого будильника у материнской кровати показывал 2 часа ночи. Сильвия посветила карманным фонариком по кровати. Отец храпел, как Боров. Он и есть Боров. Жирный математический Боров. На нем была пижама в полоску, а на матери хлопчатобумажная ночная рубашка с мятыми оборками по вороту. Родители откинули одеяло и лежали, разбросав руки и ноги, словно упав на постель со скалы. Будь она убийцей, убила бы их прямо в постели, они бы даже не поняли, что случилось. Можно пырнуть их ножом или застрелить, или изрубить топором. Они не сумеют защититься. Сильвии нравилось бродить по дому ночью. Это была ее тайная жизнь, о которой никто не знал. Это давало ей власть, она словно проникала в их секреты. Она зашла в комнату Джулии. Эту никогда в жизни не разбудишь. Можно стащить ее на пол и попрыгать сверху, она все равно не проснется. Можно положить ей на лицо подушку и задушить, и она бы даже не узнала. Джулия была вся мокрая, потная и такая горячая, что руку не поднести, и в легких у нее свистело, вдох-выдох. Сильвия вдруг заметила, что постель Амелии пуста. Куда она делась? У нее что, тоже тайная жизнь? Она тоже гуляет по ночам? Только не Амелия, у нее не хватит инициативности, новое слово Сильвии, для тайной жизни. Может, она спит с Оливией? Сильвия поспешила в комнату Оливии и обнаружила, что та тоже куда-то исчезла. Половины из них нет на месте. Не инопланетяне же их украли. Если инопланетяне существуют, а Сильвия подозревала, что да, их наверняка сотворил Бог, ведь Бог сотворил вообще все, разве нет? Или Он на самом деле сотворил не все, а только материю в нашей конкретной галактике? И если есть другие миры, их должны были создать другие боги. Инопланетные? Думать так – богохульство? Все эти сложные теологические вопросы ей не с кем было обсудить. В церковь ее не пускали, папочка не верил в Бога, и в инопланетян тоже. А школьная учительница по истории религии велела Сильвии перестать ее донимать. Представить только, чтобы Иисус Христос сказал «Уходи, не донимай меня». Скорее всего, Бог отправит эту тетку прямиком в ад. Не просто это, когда тебя воспитывают атеист, он же математический Боров, и мать, которой на тебя наплевать. А потом ты вдруг слышишь глас Божий. Она так мало знает, но взять ту же Жанну д'Арк, та была невежественной французской крестьянкой и прекрасно справилась, а Сильвия, во-первых, не невежественная, во-вторых, не крестьянка. После того, как Бог заговорил с ней, Сильвия начала читать Библию. По ночам, под одеялом, при свете своего верного фонарика. В Библии не было ничего, что Сильвия могла бы связать с собственной жизнью. И уже тем книга ей нравилась. Сильвия попыталась вспомнить вчерашний вечер, но ничего не получалось. Ее мутило от жары и духоты, и она легла раньше всех. Неужели, стоило ей уйти, мама позволила Амелии с Оливией спать в палатке? Не может быть. Мама все лето твердо стояла, не приводя вразумительных доводов на том, что им нельзя спать на улице. Сильвия, крадучись, спустилась на первый этаж, перешагнув через две скрипучие ступеньки. Задняя дверь была не заперта. Кто угодно мог войти в дом и совершить вышеупомянутые убийства в постелях. Понятно, почему не заперто, потому что Амелия с Оливией спят в палатке. Приближался рассвет. Одинокая птица приветствовала утро. Трава на газоне была мокрая. Откуда берется роса, если днем так жарко и сухо? Нужно будет прочитать. Она осторожно ступала по газону, стараясь не наступить на какую-нибудь мягкую и склизкую ночную тварь, которая тоже ведет тайную жизнь. Она подняла полог палатки. Да, обе тут. Какая наглость. За что Амелии такие привилегии спать всю ночь в палатке, и не просто спать в палатке, а еще и с Оливией и Плутом? Несправедливо. Сильвия старшая. Это она должна была спать в палатке. Плут выпал снаружи из-под бачка Оливии, помахал хвостом и лизнул Сильвию в нос. Обе спали на спине мертвым сном, как два трупа. Сильвия потрясла Амелию за ногу, но та не просыпалась. Она втиснулась в палатку между ними. В палатке было невыносимо жарко, наверное, они даже могли бы умереть от жары. Самое жаркое место на Земле – пустыня Атакама? Или долина смерти в Америке? Или где-нибудь в Монголии? Они ведь не умерли? Она ущипнула Амелию за нос, та что-то пробормотала и повернулась на бок. Надо разбудить Оливию и вытащить ее из этого парника. Люди, погибшие в черной дыре Калькутты, умерли от жары, а не от удушья, как все по недоразумению полагают. Недоразумение. Прекрасное слово. Их пополнение было самым что ни на есть недоразумением. Ха! Матери пора бы прекратить плодиться. Это так примитивно. Может, она втайне католичка? Вот было бы здорово, тогда они смогут вести долгие секретные беседы о таинствах и обрядах, и Деве Марии. Ни Дева Мария, ни Иисус с Сильвией не разговаривали. Иисус вряд ли вообще разговаривает с людьми. Вот Жанна д'Арк другое дело. Жанна д'Арк любит поболтать. Сильвия потерла Оливии мочку уха. Розмари однажды сказала, что так они будили пациентов, когда она была медсестрой. Оливия заворочилась и провалилась обратно в сон. Сильвия шепотом позвала ее, и она с трудом открыла глаза. Она ничего не понимала спросонья, но когда Сильвия прошептала «Вставай, пойдем», выползла за ней из палатки, прихватив свои розовые кроличьи тапочки. Сильвия сказала «Да брось ты тапки, по мокрой траве так хорошо ходить босиком», но Оливия замотала головой и надела тапочки. «Ты должна учиться быть непокорной». «Не нужно делать все, что говорят мама и папа. Особенно папа», — сказала Сильвия. И добавила, «Но меня ты должна слушаться». Она хотела сказать, «Потому что я слышала глаз Божий», но Оливия все равно бы не поняла. Никто не понимал, кроме Бога, конечно, и Жанны д'Арк. Бог впервые заговорил с ней во время хоккейного матча, когда она сидела на скамейке запасных. Сильвия, отличный правый нападающий, была удалена за то, что ударила противника клюшкой по лодыжкам. Главное победить, разве нет? Она пребывала в отчаянно мрачном настроении. И вдруг голос совсем рядом произнес «Сильвия». Но обернувшись, она никого не увидела, только девчонку по имени Сандра Лис, которая говорила с резким кембриджским акцентом. Поэтому если только Сандре Лис не вздумалась заняться чревовещанием или превратиться в мужчину, это никак не могла быть она. Сильвия решила, что ей почудилось, но голос снова произнес ее имя, низкий, сладкозвучный голос, обдавший ее теплом, и на этот раз Сильвия прошептала в ответ, очень тихо, опасаясь Сандры Лис, «Да?» И голос сказал, «Сильвия, ты избранная». И Сильвия спросила, «Ты Бог?» И голос ответил, «Да». Выразился яснее некуда. Иногда Святой Дух переполнял ее настолько, что она теряла сознание. Ей очень нравилось, когда такое случалось, нравилось ощущение потери контроля над телом и разумом. Однажды, а может и не однажды, она упала в обморок в папочкином кабинете. Отключилась и рухнула на пол, как святая мученица. Отец выплеснул ей в лицо стакан воды и велел взять себя в руки. «Давай, пойдем поиграем», — прошептала она Оливии, которая шагала как сомнамбула. «Нет», — захныкала Оливия, хотя обычно была сама покладистость. «Сейчас ночь», — запротестовала она. А Сильвия сказала: «Ну и что?» И взяла ее за руку, и они уже почти дошли до конца газона, но тут Оливия воскликнула: «Голубой мышонок!» И Сильвия сказала: «Беги скорее, возьми его». И Оливия заползла обратно в палатку и вынырнула, сжимая в руке голубого мышонка, в компании суетливого Плута, не отстававшего от нее ни на шаг. Жанна д'Арк разговаривала с ней высоко на ветках бука в саду миссис Рейн. Она шептала ей на ухо, как закадычная подружка, примостившись рядом на ветке. Чудно, но после этих бесед Сильвия не помнила ничего из того, что, собственно, Жанна д'Арк говорила, и у нее создалось впечатление, что она вовсе не говорила с ней, а пела, как присевшая на дерево огромная птица. Бог избрал ее, отметил ее, но зачем? Чтобы она повела в бой огромную армию, а потом сгорела в очищающем пламени, как сама Жанна д'Арк? Чтобы она принесла себя в жертву? Английское «sacrifice» происходит от латинского «sacer» – «святой» и «facere» – «делать», то есть «сделалась святой». Да, она святая. Она особенная. Конечно, она знала, что никто ей не поверит. Она рассказала Амелии, и Амелия сказала: «Не глупи». У Амелии не было воображения, она была такой занудой. Она попыталась рассказать маме, но та месила тесто для пирога, зачарованно наблюдая, как крутятся лопасти кенвудского миксера. И когда Сильвия сказала: «По-моему, со мной говорил Бог», она ответила: «Очень хорошо». И Сильвия сказала: «Джулию только что съел тигр», на что мама также рассеянно ответила: «Правда?» И Сильвия тихо вышла из кухни. Бог продолжал с ней разговаривать. Он говорил с ней из облаков и садовых зарослей. Он говорил с ней перед сном и будил ее утром. Он говорил с ней, когда она ехала в автобусе и когда лежала в ванне. Перед Богом она не стыдилась своей наготы. Он говорил с ней, когда она сидела за партой и за обеденным столом. И он всегда говорил с ней в кабинете Виктора. Тогда-то он и сказал ей: «Пустите детей приходить ко мне», потому что она ведь в конечном счете была ребенком. «Нет», — громко сказала Оливия и принялась вырываться из руки Сильвии. «Чш, все в порядке», — Сильвия толкнула деревянную калитку в сад миссис Рейн. «Нет», — повторила Оливия, упираясь, но по сравнению с сестрой силенок у нее было, что у котенка. «Ведьма», — прошептала Оливия. «Не глупи», — сказала Сильвия. «Миссис Рейн никакая не ведьма, это просто такая игра». На самом деле Сильвия вовсе не была в этом уверена. Неужели Бог создал мир, в котором есть ведьмы? А как насчет привидений? В Библии есть привидения? Теперь ей приходилось тащить Оливию волоком. Она хотела взять ее с собой на буковое дерево, показать ее Жанне д'Арк, показать той, как чиста Оливия, какое она непорочное дитя, прямо как младенец Иисус. Только она не знала, как поднять Оливию на дерево, вряд ли та сама заберется. Оливия заревела. Она начала действовать Сильвии на нервы. Еще не хватало, чтобы старая ведьма услышала. «Оливия, тише», — строго сказала она и дернула ее за руку. Она не хотела делать ей больно, ни за что на свете, но Оливия начала плакать и шуметь, совсем не похожа на нее, совсем. И Сильвия прошипела: «Перестань!» Но Оливия не переставала. И Сильвии пришлось зажать ей рот рукой. Она не отнимала руку долго-долго, пока Оливия, наконец, не затихла. «Пустите детей приходить ко мне. Жертвоприношение». Сильвия думала, что сама станет жертвой, потому что ее, мученицу, выбрал Бог. Но оказалось, что Богу предназначалась Оливия. Как Исаак, только он же вроде не умер. Теперь Оливия стала святой, чистой и непорочной. Она была чистой и непорочной, и ничто ей больше не угрожало. Она была неприкосновенна. Ей никогда не придется ходить в папин кабинет, никогда не придется давиться папиной вонючей штуковиной, не придется терпеть, как его огромные руки шарят по твоему телу, делая тебя нечистой и порочной. Сильвия смотрела на маленькое тельце, лежащее в высокой траве, и не знала, что делать. «Надо позвать кого-нибудь на помощь». И она подумала о папе. «Да, она сходит за папой. Папа будет знать, что делать».